день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Американские чиновники и эксперты о начале российской военной операции в Сирии. Россия готова выдать Савченко Украине после приговора при условии. Сопредседатель петербургского отделения «Парнас» Андрей Пивоваров освободился под залог и дал интервью «Радио Свобода». С сегодняшнего дня в России банкротами смогут объявлять себя обычные граждане. Малоизвестные страницы Второй мировой войны. История одной банкноты. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью. Госсекретарь США Джон Керри сообщил в среду Совету безопасности ООН, что американские ВВС продолжат свою кампанию в Сирии и что Вашингтон будет рад, если Россия присоединится к борьбе с настоящими экстремистами, такими как Исламское государство или Аль-Каида. Однако попытки Москвы с помощью военной силы сохранить у власти режим Башара Асада будут восприняты администрацией Обамы как тревожный сигнал. В том же ключе высказался чуть позже на брифинге в Пентагоне глава оборонного ведомства Эштон Картер. Тему продолжит наш корреспондент Нью-Йорке Евгений Аронов.
Министр обороны США заявляет, что действия России в Сирии эквивалентны попыткам тушить пожар, заливая пламя бензином. В ходе брифинга Эштон Картер указал на противоречие в сирийской политике Кремля. Нельзя декларировать стремление противостоять ИГИЛ и одновременно поддерживать Асада. Такой подход не оставляет места для политического урегулирования в Сирии, поскольку Асад неприемлем для оппозиции, а потому может привести только к эскалации конфликта, подчеркнул министр. По словам Картера, Россия оповестила США о готовящихся акциях своих ВВС всего за час до операции, что было со стороны российских военных неколлегиальным и непрофессиональным поступком. Картер договорился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу о проведении консультаций на уровне экспертов, которые должны начаться в самые ближайшие дни. Цель этих консультаций Соединенные Штаты видят в том, чтобы предупредить случайные удары российских самолетов по американским военным служащим или боевой технике, и наоборот, не допустить каких-либо помех со стороны российских военных операциям США в Сирии или Ираке, и еще раз довести до сведения российской стороны, что у США есть партнерские и союзнические обязательства в отношении различных игроков на Ближнем Востоке, которыми они не намерены пренебрегать. Последние два пункта повестки предстоящих консультаций особенно актуальны в свете появившейся на телеканале Fox информации, что Россия, перед тем, как нанести свои авиаудары, будто бы предложила США убраться из воздушного пространства Сирии, не сообщив при этом координаты, в которых будет работать российская авиация. Американские самолеты произвели в тот же день, что и российские, свои плановые боевые вылеты, но в другом районе страны. Эштон Картер не исключил, что объектом российских бомбардировок был не ИГИЛ, а на вопрос журналиста о жертвах этой акции среди гражданского населения ответил, что не может пока подтвердить достоверность информации с земли о нанесенном побочном уроне. Также уклончиво прокомментировал эти темы пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Осторожные оценки высокопоставленных представителей администрации Обамы контрастируют с однозначностью той самой информации с земли, которую упомянул шеф Пентагона. Руководитель повстанческой группировки Таджамо Аль-Ааза сообщил, что под российские бомбы попали именно его бойцы, которых ЦРУ, по сведениям авторитетного журнала Foreign Policy, аттестовало как приверженцев политически умеренных взглядов. Группировка использует передовое американское оружие, в частности противотанковое, открыто солидаризуется с международной антиисламистской коалицией, возглавляемой США, ну и, естественно, выступает против режима Асада. Таджамо Аль-Ааза действует в районе города Хомс на западе страны, за которой отчаянно сражается правительственная армия. Переход города в руки инсургентов рассечет надвое лояльный Асаду Алавитский анклав и отрежет Дамаск от прибрежных городов Латакия и Тартус, в которых обосновался российский воинский контингент. Некоторые вопросы, поставленные российской вооруженной интервенцией в Сирии, мы обсуждаем с бывшим послом США в Грузии и Казахстане, а ныне сотрудником ведущей исследовательской организации РЕНД Уильямом Кортни. Чем, по его мнению, является демарш Москвы? Плодом давнего замысла или экспромтом, который стал возможен ввиду пассивности администрации Обамы, породившей в Сирии вакуум, который Кремль решил заполнить, будучи практически уверенным, что сильного сопротивления со стороны Вашингтона он не встретит?
Это, по-моему, не импровизация. Вот уже несколько месяцев мы слышим заявления российских представителей о том, что Сирия не должна разделить судьбу Ливии. Москва видит, что правящий режим быстро теряет свои позиции, и что спасти его может только смелая акция, которая будет иметь широкий всемирный резонанс. Акция, отвечающая представлениям Путина о России как о великой державе, которая должна играть глобальную роль, сопоставимую с той, которую играют Соединенные Штаты. Другой инициативы, столь же резонансной, но не военной, в арсенале Кремля не было. Идеологически Россия стоит за крепкую централизованную и светскую власть в Дамаске, независимо от того, в ком она воплощена – Асаде или другом правителе. Борьба с ИГИЛ – это только словесное прикрытие. С исламистами сегодня уже и так воюет огромная коалиция. И чисто военный вклад, который Россия способна внести дополнительно в эти усилия, абсолютно мизерный. Тем не менее, Россия не без основания надеется, что это дерзкое предприятие обеспечит ей почетное место за тем столом, за которым, в конце концов, будет определяться политическое устройство Сирии.
Администрация Обамы не скрывает, что хотела бы значительно сократить присутствие США на Ближнем Востоке, что о введении в Сирию сухопутных войск и речи быть не может. Никаких односторонних действий. Америке для стабилизации региона нужны союзники, среди которых Обама часто называет Иран, ядерная сделка с которым, как он надеется, станет только прелюдией к широкому геополитическому сотрудничеству, в том числе по Сирии. При этом известно, что Иран поддерживает Асада ничуть не меньше, чем Россия. Так почему же Иран со всеми его симпатиями к сирийскому вождю является вожделенным партнером, а Россия нет? Может быть, потому что сотрудничество с Россией, в отличие от сотрудничества с Ираном, нельзя представить как блистательно политкорректный конструктивный диалог двух цивилизаций?
Быстрая ловка, как бы из-под тишка акции России в Сирии, невольно напомнила Белому дому о том, что произошло в Крыму и на востоке Украины. И эта ассоциация для Обамы и его помощников очень неприятная. Отсюда и публично негативная реакция. К тому же демарш России вынуждает администрацию преодолеть, наконец, внутренние разногласия и определиться со своей сирийской политикой, чего она очень не хотела делать и все время откладывала трудные решения. Но это негативная реакция приходящая. Президент, госсекретарь, министр обороны – все они оставляют дверь открытой для конструктивного взаимодействия с Россией. По большому счету и администрация Обамы, и Кремль достаточно реалистичны, чтобы понять, что их коалициям в одиночку многосложной проблемы Сирии не решить. Для этого требуются усилия самых разных игроков.
На пресс-брифинге в Пентагоне министр обороны Эштон Картер сказал: «Позиция России в отношении Сирии логически противоречива. Нельзя одновременно декларировать стремление бороться с терроризмом и поддерживать Башара Асада». Может быть, контрадикция проистекает из того, что сам Асад является террористом, а потому бороться с терроризмом и попутно поддерживать его несостоятельно с точки зрения логики. Уильям Кортни видит противоречие между позицией Вашингтона, который считает Асада кровавым тираном, неспособным на реформы, и позицией Москвы, для которой Асад, похоже, менеджер недостаточно жестокий и эффективный, чтобы сохранить в Сирии централизованное правление. Таким образом, и Вашингтон, и Москва, возможно, хотели бы избавиться от Асада, но по причинам диаметрально противоположным. А вот как ответил на поставленный вопрос другой наш собеседник, аналитик Гудзоновского института Ричард Вайтс.
Я не слышал ни от одного представителя администрации, чтобы он открыто называл Асада террористом. Его так периодически величают люди из сирийской оппозиции, но это совсем другой коленкор. Администрация утверждает, что Асад способствует терроризму, отказываясь сложить полномочия, а затем ставит Запад и его союзников перед прискорбным выбором между исламским экстремизмом и светской тиранией. Однако, если вдуматься, то Асада, может быть, все-таки позволительно квалифицировать как террориста. Все зависит от того, какой смысл мы вкладываем в это слово. Если вспомнить, что Асад и сам посылал террористов в Ирак, когда там воевали американцы, и позволял иностранным террористам проникать в Ирак через сирийскую территорию. Асад спонсировал целый ряд террористических группировок палестинцев и ливанских шиитов. Его агенты убили бывшего премьер-министра Ливана Харири. Он друг и союзник Хизбаллы, которую Запад, но не Россия, занес в разряд террористических организаций. Он также друг и союзник Ирана, страны, которую еще не так давно было принято причислять к главным вдохновителям международного терроризма. Асад использует против своих противников химическое оружие, являющееся классическим средством террора, а также кассетные бомбы. Так или иначе, хотя у нас пока нет хорошей альтернативы Асаду, ни для США, ни для их союзников в арабском мире он не является приемлемым партнером.
Россия оповестила США о грядущих бомбардировках примерно за час до их начала. Это было, пользуясь оборотом Эштона Картера, непрофессионально. А еще и очень опасно, так как подобный непрофессионализм чреват риском непредвиденных столкновений. Во избежание коих скоро состоятся консультации американских и российских экспертов. Но тут вот еще что. Как пишет журнал Foreign Policy, президент Ирана Рухани передал американцам свой разговор с Путиным, в котором тот сообщил, что известил Барака Обаму о планируемом расширении участия России в сирийском конфликте. Тем не менее, администрация ведет себя так, будто российская интервенция явилась для нее полным сюрпризом. Спрашивается, если на уровне глав государств возможно такое недопонимание, то какой прок от консультации экспертов? Уильям Кортни, исследовательский центр РЭНД.
Мне трудно комментировать слова Рухани, но как бывший посол могу удостоверить, что недопонимание между первыми лицами случается не так уж и редко. К счастью, консультации, о которых идет речь, будут иметь сугубо военно-технический, а не политический характер. Избежать разночтений в таких вопросах легче, чем принципиальных, стратегических. Грядущие консультации будут похожи на те, которые имели место 30-40 лет назад между СССР и США и касались предупреждения столкновений военных кораблей обеих стран в мировых океанах. Эти соглашения, несмотря на все трения эпохи Холодной войны, соблюдались весьма скрупулезно и сослужили нам хорошую службу. Кстати, для нынешних военно-технических консультаций администрация подобрала новое слово – расконфликтование.
Это был бывший посол США в Грузии и Казахстане Уильям Кортни. С ним и с Ричардом Вайцем из Гудзоновского института беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Министерство юстиции Российской Федерации готово обсудить с Украиной вопрос выдачи украинской военнослужащей, находящейся под стражей в России с лета прошлого года, Надежды Савченко после вынесения ей приговора в России и при условии, что Украина решение суда признает и гарантирует наказание для Савченко. Сегодня ее доставили на очередное заседание в Донецкий суд Ростовской области. За четвертым заседанием по существу в зале суда следит наш специальный корреспондент Антон Наумлюк.
Двое защитников продолжают допрос потерпевших. Это жители Луганской области, которые 17 июня 2014 года попали под обстрел во время эвакуации из поселка Металлист в Луган. Все они рассказывают примерно одну историю о том, как отправились из Металлиста, когда начался бой между вооруженными силами Украины и боевиками будущей ЛНР. Попали под обстрел, видели некоего человека, камеры, который представился им оператором одного из российских телеканалов. Там уже они видели несколько ополченцев вооруженных, и которые проверяли у них документы, и которые им помогали эвакуироваться. Попали под обстрел, и именно этот обстрел, артиллерийский или минометный, не очень понятно, вменяют в вину Надежде Савченко. И потерпевшие, которые выступают сейчас в суде, они выступают из разных мест, из Воронежа, из Василеостровского суда Санкт-Петербурга, из Москвы. Вот все эти гражданские лица являются потерпевшими в деле, и обвинение настаивает, что Надежда Савченко покушалась на их убийство. Очень много противоречий, которые выясняются в ходе допроса потерпевших. Например, выяснилось, что следователь сам лично их нашел, попросил или предложил написать заявление о защите их прав и приходил к ним домой для допроса. Причем не очень понятно, какого характера был их допрос, поскольку общие показания без вот рассказа конкретных событий, он совпадает текстуально практически дословно, что позволило адвокатам сделать вывод о, если не о прямой фальсификации их протоколов, их показаний во время предварительного следствия, то хотя бы о не очень грамотной работе следователя, который просто копировал из одного протокола в другой показания разных людей. Они не могли говорить одинаково, с одинаковыми ошибками, вплоть до запятых, о событиях, которые происходили. Тем не менее, мы это наблюдаем. Выясняется, что целый ряд людей которые тоже могли бы выступать в качестве потерпевших, в деле не фигурирует. Некая тетя Поля, которая по одним свидетельствам шла вместе с вот этой группой эвакуирующихся граждан. Другие говорят, что они вообще ее не знают, такой женщины, несмотря на то, что родственники их показывают, что это и была соседка, то есть не могли они не знать, и она вроде бы шла вместе с ним. Вот эти противоречия, они, конечно, показывают не очень грамотную работу следствия, которые, по мнению адвокатов, даже не потрудились подчистить какие-то шероховатости или прямые фальсификации. Об этом еще никто не утверждает, но все, по всей видимости, идет к этому в материалах дела.
Антон, говорили ли что-либо адвокаты, возможно, перед заседанием, возможно, в личной беседе с вами, про те условия, которые Министерство юстиции России выставило по поводу экстрадиции Надежды Савченко?
Мы вчера говорили об этом вопросе. В общем-то, ничего удивительного нет. Возможность у украинских граждан сейчас судят, будут судить дальше, продолжение украинских процессов, о том, что их могут передать в Украину обратно домой, чтобы там они отбывали срок заключения, ну или какое-то наказание, которое будет им присуждено. Об этом речь шла еще во время процесса над Сенцовым. Сейчас это стало очевидно, потому что украинского режиссера считали российским гражданином, во всяком случае, следствие, и суд так посчитал. А здесь явно украинская гражданка, которая якобы совершила преступление на территории Украины против украинских граждан. В общем-то, вот этот момент, он заставлял адвокатов вообще настаивать на исключении из числа потерпевших вот этих жителей Луганской области. Но суд пока что в этом отказывает, считая это ходатайство преждевременным. Что касается передачи после суда, Марк Фейгин пояснил, что, во-первых, такая возможность вступит силу, вообще станет возможной только после вступления приговора в силу, то есть это после апелляции, а Илья Новиков заверил, что апелляция при обвинительном заключении суда будет в любом случае. Это значит, что должно пройти еще какое-то время. Ну и мы не обговаривали вопрос о том, что официально Киев должен признать в таком случае приговор Надежды Савченко и, соответственно, совершенные ею преступления, если они будут оценены таковыми. Вот этот вопрос не поднимался, но он, на мой взгляд, он будет ключевым, если будет решаться вопрос о передаче Савченко на территорию Украины для исполнения наказания.
Наш специальный корреспондент Антон Умлюк о деле Надежды Савченко. Сопредседатель Петербургского отделения «Парнас» Андрей Пивоваров был выпущен из Костромского СИЗО под залог 28 сентября. Накануне вечером он вернулся в Петербург и встретился с нашим корреспондентом Татьяной Вольской.
Андрей Пивоваров, приехавший в Кострому летом в качестве главы Костромского штаба Демократической коалиции, работал там во время выборной кампании на выборах в региональную думу. Он был задержан 28 июля вместе с сотрудником МВД Алексеем Никаноровым, который, как считает следствие, незаконно предоставил оппозиционеру доступ к базе УМВД, чтобы тот мог проверить паспортные данные жителей области, отдавших свои подписи за Парнас. Суд арестовал Пивоварова на 2 месяца, до 28 сентября. Позже ему было предъявлено еще одно обвинение в том, что он дал сотруднику МВД взятку. И все же 25 сентября суд отпустил оппозиционера под залог в 1 000 000 рублей. Правда, из СИЗО он смог выйти только 28-го, в Петербург вернулся 30-го. Андрей, ваш поезд только что подошел. Мы встретились на перроне. С каким чувством вы возвращаетесь в Петербург после 2 месяцев тюрьмы?
Чувством глубокого удовлетворения. Я счастлив, потому что это не так долго было, может быть, в заключении с другими, но, конечно, скучал по Петербургу, по друзьям, по возможности что-то делать, поэтому, конечно, рвался в Петербург, и сегодня, когда я сел в поезд и приехал в Петербург, я действительно испытываю такую глубокую радость, надеюсь, что там пару дней встречусь с этими друзьями. Конечно, это еще только первый шаг, это всего лишь смена меры пресечения, впереди большие процессы, приходится доказывать свою невиновность, но вот эти пару дней, я думаю, что я буду счастлив.
Почему так долго было непонятно, когда вы приедете, были трудности с билетами? билетами?
Нет, мы в Москве работали с защитниками своими. Мы готовили линию защиты, прорабатывали на следующие шаги. И это важно, что надо было сделать до приезда сюда. Поэтому с моим адвокатом Алиевым Гаджи Алиевичем консультировался с партийными товарищами своими. Все выразили поддержку. И я думаю, в следующей неделе мы начнем активную фазу защиты.
Ну, суд-то у вас будет там. Вы будете кататься в Кострому.
Конечно, я обязан бывать в Кострому по первому указанию следователя. Я имею право по России передвигаться, соответственно, и обязан пребывать на все следственные действия. Следователь говорит, что в течение месяца он передаст материал в суд. Так ли это, посмотрим. В любом случае, защищать себя из стен СИЗО и свободы – это разные вещи. То есть, конечно же, как бы там не велика была поддержка, как бы там не была сила воли, все равно тяжело, конечно, информацию воспринимать, находясь в четырех стенах. Сейчас у меня есть больше возможностей для адекватной оценки обвинений и следствия, для подготовки моих позиций, для подготовки позиций моей защиты.
Скажите, а почему вообще вами была выбрана Кострома для деятельности? Потому что именно там Парнас получил возможность избираться, да?
Ну, изначально мы долго анализировали, где мы можем избираться. Во-первых, там есть хороший местный актив. Мы видели, например, что на втором месте шел Владимир Андрейченко. Это человек, который известен в Костроме, да, Илья Яшин, федеральный политик. Это все члены списка, люди как бы здравые и сильные кандидаты. Плюс ко всему, в Костроме была очень слабая позиция партии власти. Единая Россия на предыдущих выборах набрала очень маленький процент. Мы в целом увидели, что ситуация в Костроме, она тяжелая с экономической точки зрения. Мы считали, что потенциал и запрос на альтернативную повестку очень высок. Именно поэтому был выбран Кострома. Считаю, выбор был правильный. Результат, конечно же, мы хотели получить иной. Да, так случилось. Но считаю, что силы были вложены достаточно серьезные. Люди работали на износ. Люди сделали больше, чем было возможно. Это некий опыт, это некий шаг, который был сделан.
Ну хорошо, вернемся к вам. Вы сидели в одиночке?
Не, двухместная камера. По условиям 8-метровая двухместная камера. Сосед у меня также был первый, находится под арестом. В бытовом плане, честно скажу, у меня не было никаких жалоб. Друзья поддерживали меня передачами, огромное количество писем, и администрация скорее относилась, знаете, таким вот аккуратным уважением. В рамках закона, конечно же, да, то есть я, безусловно, получал, как все остальные, нормальную такую же пищу, которую дают, там все были нормы соблюдены, и скорее та компания активная, которая шла, давала мне возможность быть уверенным, что мои права нарушены нигде не будут. И в целом я, когда выходил в СИЗО, написал хороший отзыв.
А не было ощущения такого, что у них такое отношение, лучше не связываться, а то они поднимут тут шум?
Вы правы, так и было, на самом деле. То есть мне прямо было сказано, какие-то у вас претензии есть, пишите жалобу, мы будем их решать. То есть я вообще не делал нарушений каких-то таких серьезных там, да, но если, предположим, мы говорим кого-то там, условно говоря, молодого человека, осужденного по статье по наркотике или что-то еще, конечно же, он понимает, что с него там никто не будет каким-то образом
защищать.
Да. А в отношении меня, причем все люди понимали, что это компания, да, что я не один, что я не брошен, там, да, там подходят пикеты, люди, и даже была интересная реакция, по-моему, приходила на сотрудника, говорит, типа, вы не похожи на арестанта. То есть, мне кажется, у сотрудника СИЗО было ощущение невиновности, что я человек лишний, сторонний. Поэтому, даже когда меня отпускали оттуда, люди вышли пожать руку в конце, и я не видел никакого холодного отношения.
Вообще, что такое сидеть? Вот это 8-метровая камера, это режим. Вы не имеете права прилечь днем.
Ну нет, на самом деле, просто вы ограничены этой камерой. В течение всего вашего дня практически нечего делать. То есть, у вас есть одна прогулка, один или два раза баня в неделю, и следственное действие. Следственное действие проходит редко. Одно в неделю. Вы наедине со своими мыслями. И самое неприятное, что вы ничего не можете сделать, от вас практически ничего не зависит. Вы ждете там решения следствия, что-то еще, как приходит адвокат с вами общаться, и вы ограничены. Вот эта информация. Первое время, когда у вас там не было телевидения, не было радио, книги. Я прочитал огромное количество книг, но фактически там это вот самообразование, все, что вы можете делать. Те люди, которые находятся с вами в камере, там, да, или в карантине, конечно, это люди в большинстве своем специфические. Темы для разговоров ограничены. Поэтому, конечно, именно вопрос даже не в каких-то бытовых вещах. Не трудно пережить там какие-то, грубо говоря, ограничения в питании, там нормы.
А сильные ограничения?
Нет. Кстати, хорошо кормили. Я, наоборот, старался поддержать форму. Вот. И плюс ко всему, конечно, ребят, которые помогали мне овощами, фруктами. И, конечно, трудными движениями. То есть, когда у вас 8-метровая камера, особо много ходить не будете. У вас есть час прогулки, где вы там стараетесь бегать, прыгать, отжиматься, чтобы держать себя в форме. И самое главное, моральное, конечно, что ты не знаешь, что будет дальше, ты не знаешь, что ожидать. И самое главное, ты мало что можешь сделать.
А вот ваш сосед был интересный?
40-летний мужчина, обвиненный в первый раз. Ну, интересно, первые там 1-2 дня. А потом, когда ты делишь с человеком постоянно очень узкую территорию, конечно, возникают моменты, когда есть раздражение, усталость, а деться никуда не можете. Вы проводите с ним 24 часа в сутки. И, конечно, здесь вопрос как бы характеров, да, и каким-то образом все надо налаживать отношения. То есть конфликт не нужен никому, и поэтому старались сглаживать углы. Какие-то плюсы были у меня, какие-то плюсы были у него. И, на самом деле, находили компромиссы, и к концу, конечно, попрощались, пожелали друг другу свободы. И что, знаете, удивительно был факт того, что я первый человек, который отпущен в этом суде, был под залог, и я слышал в спину пожелание ожидания удачи. То есть для многих как бы со факт того, что кто-то выходит, это очень хороший знак, и многие примеряют в себя ситуацию, и, возможно, кого-то тоже вдохновит. Но люди, конечно, разные себя очень. Но что поразило, неприятно, это огромное количество молодых людей по статье за наркотики. Огромное количество. Процентов 70, наверное, молодежи. И парни, девчонки 20-25 лет. И статьи, по которым они обвиняются, очень тяжелые. И это, конечно, вызывает тяжелое впечатление. Что сделать, непонятно, но вот настоящих рецидивистов, жуликов, там, мошенников, криминальных элементов, это видел мало. А вот таких именно людей потерянных, людей, которых, может, потеряли там интерес к жизни, пытались там заработать легкие деньги, а получили перспективу там на 8-10 лет жизни потерять, это, конечно, вызывало большую печаль за них, особенно девушки. Это вопрос безысходности. Если вы живете в небольшом городе, возможно, у вас нет работы, у вас нет перспектив, это, конечно, сильно печалит.
Как вы вот оцениваете, почему так произошло?
Для понимания того, что происходило, как я оказался в отделе полиции, я пришел туда по приглашению сотрудника полиции. И никакого умысла, злодеяния этого не было. А потом, когда меня задержали уже, естественно, когда по всем каналам читали, что поймали там руководителя штаба, главного злодея, и уже после этого дырочки в погонах уже проделаны, естественно, хочется сделать так, чтобы отчитаться наверх.
А как вы считаете, вот этот сотрудник полиции Никаноров, он тоже жертва?
Он отрицает, да, все. Тоже так, как и я, он отпущен сейчас под домашний арест. Для него это большой шок, он уволен с полиции. Для него это, видимо, тоже слом в его судьбе.
Вы ему сочувствуете?
Конечно, да, и я надеюсь, что у него хватит сил это пережить.
Потому что как раз многие говорили, что за пивоварова-то большая компания, а человек-то тоже пострадал.
Я знаю, что в многих текстах и заявлениях также мы говорили о том, что Никаноров также является жертвой. И скорее он, думаю, сильно переживает, что, может быть, если бы это не было бы такой медийной компании, может быть, это было бы совершенно на тормозах. Хотя я думаю, что на это не стоит рассчитывать. И самый главный путь для него, это, конечно, тоже защищаться в суде. Да, и он готовится, надеюсь, к этому.
А второе дело про взятку?
Взятка, оно появилось уже, получается, после выборов. Я это связываю именно с тем, что именно в этот период пришли данные следствия. Данные экспертизы, которые доказывают то, что она разваливается. Я так скажу, что если бы это, в моем понимании, объективно рассматривалось, то есть не было бы столь громким, это дело не было возбуждено, потому что у них нет основания для этого.
То есть они просто не хотят признаваться, что они совсем-совсем зря вас продержали?
Ну, я так понимаю, да, потому что других оснований я не вижу для этого. И такая красиво утяжелить статьи, потому что одно дело, там были легкие статьи, а где-то будет уже тяжкая статья. Это, конечно, это более серьезное обвинение, но не хочу раскрывать всех ходов для защиты, потому что обвинение предъявлено. И как бы мы не воспринимали это все чушью, но обвинение тяжелое. Мы будем отбивать его. После с адвокатами, я понимаю, что у нас есть все основания отбить это дело и доказать свою невиновность.
С Андреем Пивоваровым беседовала Татьяна Вольская. В Замоскворецком суде Москвы сегодня продолжается рассмотрение дела последнего на сегодняшний день фигуранта болотного дела, 25-летнего московского инженера Ивана Непомнящих. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении сотрудников полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Иван Непомнящих вину не признает. Сейчас доказательство в деле представляет сторона обвинения. О том, чем отличается дело Непомнящих от других болотных процессов, в материале моей коллеги Наталья Джампаладовой.
Дело последнего на сегодняшний день болотника Ивана Непомнящих Замоскворецкий суд начал рассматривать в августе. Сейчас прокуратура продолжает представлять доказательства, подтверждающие, по их мнению, вину молодого человека. Следствие считает, что Непомнящих, задержанный спустя почти 3 года после событий 6 мая, участвовал в массовых беспорядках и, цитирую, препятствуя задержанию агрессивно настроенных граждан, нанес не менее 4 ударов руками и зонтом сотрудникам полиции. Потерпевшими признаны полицейские Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков. Их уже допрашивали в суде и оба признались. Они вспомнили, что пострадали от действий Непомнящих только спустя 3 года, посмотрев предложенное следствием видео. Оба полицейских также заявили, что не обращались 6 мая за медицинской помощью. Виктор Колмаков утверждает, что Иван Непомнящих ударил его по шлему и по руке, а Евгений Гаврилов, что по запястью. Какой именно руке, он не помнит. Оба признаются, что боли практически не ощутили. О характере травм полицейских и демонстрантов впервые за все болотные процессы со свидетельской трибуны рассказывал врач скорой помощи Сергей Ларин, дежуривший на площади 6 мая. По его версии событий, выходило, что полицейские получили колото-резанные раны, а демонстранты – лишь легкие потертости. Ранее никто из свидетелей в ходе болотного процесса таким образом не характеризовал травмы пострадавших, а интернет обошли фотографии избитых в тот день до крови фигурантов дела. Общественный защитник Ивана Непомнящих Сергей Шаров-Долане в интервью «Радио Свободы» рассуждает о показаниях врача Сергея Ларина и о том, как дальше может развиваться дело Ивана Непомнящих.
нас было два свидетеля. Один из них был сотрудник второго оперполка Денис Шавырин. Вполне обычный ОМОНовец, крупный парень, грубоватый, который удивительно точно, четко и честно, что самое поразительное, рассказал то, что он видел лично на Болотной площади. Его показания были замечательны для защиты. Понимаете, ничего такого, кроме того, что просто правда. И это было просто поразительно. Трудно человека благодарить за то, что он говорит правду. Вот хочется сказать спасибо. А второй был этот врач. Он давал показания на предварительном следствии совершенно другие. И тут у него все стало в красках. Вот у него появилась арматура, которая летала. Он-то этого не знает, но мы до этого уже зачитывали протоколы осмотра местности, где полицейские нашли ни одной арматуры. У него появлялись колото-режущие раны. Он еще не знает, но мы еще огласим заключение в России по всем пострадавшим полицейским, где ни одной колото-режущей раны нет. Я-то знаю, откуда это берется. Потому что про полицейским рациям, видимо, она у него была. Прошел слух, что кого-то пырнули ножом. Но этот слух так слухом и остался. И вот он все это выдумывал. Мы наглядели свидетелей разных. Среди них были полицейские, которые тоже врали. Но омерзительно, когда это делает врач. Когда врач начинает врать по поводу диагнозов. Я не думаю, что специально уж так его искали. Мы встречаемся с ситуацией, когда на всей волне этой полной истерии, полного идиотизма, который творится кругом, слетает с катушек. Вот такой слетевший с катушек человек.
Вы участвовали в первом болотном деле в качестве общественного защитника. В целом, какие у вас ощущения от нынешнего процесса?
Гораздо менее жесткой форме все проходит. У нас гораздо больше возможностей спокойно допрашивать свидетелей. Прокурор бьется иначе. Мы даем ему вклиниться в наши вопросы, когда... Ну, просто видим, что это уточняющий вопрос. Он дает нам тоже сделать, когда он допрашивает. И судья этому не особо препятствует, видя, что мы не возражаем друг другу. Достаточно спокойная ситуация, менее напряженная. Но, правда, совершенно непонятно, к чему она приведет. Пока все идет достаточно корректно, грамотно. Так формально процессуальных нарушений было очень немного и на первом болотном большом процессе. Это дело не о формальностях, ведь речь идет о другом. Весь этот процесс не выясняет, что произошло на Болотной площади. В лучшем случае выясняет, виноват ли конкретный человек вот в таких-то действиях.
Но вы как защита будете пытаться это выяснить в суде?
И мы это каждым вопросом это делаем. Задавали этому ОМОНовцу вопросы, которые мы считаем очень важными. И он показал, что, начиная с какого-то момента, выход в сторону Малого Москворецкого моста, в сторону Лужкового моста, в сторону сквера, был перекрыт. Мы же показываем картинку, почему люди остались на площади. Да во многом потому, что уйти не могли. Что все время пытался говорить полковник Беловодский, что наш известный уже противник на каждом процессе выступает. Фактически все его сводилось к тому, что все, кто остались на площади, уже тем самым участвовали в массовых беспорядках. И во многом такова негласная позиция обвинения. Но даже если мы рассказываем вину конкретного человека, то его нахождение на площади – это не есть его вина, потому что уйти он не мог, даже если хотел. Даже предположим, что массовые беспорядки были. Это не так, но предположим, лично он участвовал или нет. И в чем выражалось его участие? На это мы сейчас будем бить со всей силы, потому что уже есть предыдущие приговоры, которые вроде как, теперь юридически теперь могут использовать, что массовые беспорядки были, но теперь мы будем обсуждать вопрос по самому простому. Вот Иван Ильич, вот конкретный человек, он был на Болотной площади. Мы теперь показываем, что он не мог уйти оттуда так легко. Будем доказывать, что он не участвовал никаким образом, что не было никаких действий с его стороны.
Говорил Сергей Шаров-Долане. О непредсказуемости этого судебного процесса говорит также и отец подсудимого Андрей Непомнящих. По его словам, несмотря на кажущуюся либеральность судьи Алексея Ковешникова, невозможно предугадать, какое решение он может вынести, рассказывает Андрей Непомнящих.
Я первый раз был на процессе уголовном. Полон впечатлений, а тем более речь идет о моем сыне. Первый раз я последним вошел в зал. Оказалось, что свободное место только на передней лавочке для меня осталось. Я сел на эту лавочку. Рядом со мной по левую руку сидели каких-то двое людей, которые явно выделялись из всех. А когда уже процесс начался, выяснилось, что слева от меня сидят вот эти самые потерпевшие Колмаков и Гаврилов. Я просто физически не мог рядом с ними сидеть. Хоть я уже взрослый мужчина, 55 лет, но я просто боялся себя неправильно вести. Я покинул зал, дожидался в коридоре. Я их, в общем-то, рассмотрел. Те вот двое людей напомнили мне вот некоторых моих учеников школьных, самых наглых, глупых и ленивых. Почему-то именно такие ученики собираются после школы идти работать в полиции. Вот именно их я и увидел через много лет после того, как они окончили школу. Вот это они самые и есть, Колмаков и Гаврилов. Запомнились мне характерные моменты их выступлений, потому что я все-таки был в коридоре и немножко подслушивал, что там происходило в зале суда. Адвокат спрашивает: «Вы утверждаете, что вас ударил подсудимый непомнящих. А куда вас он ударил?» В ответ молчание. Так и не смог сказать ничего.
Когда мы с вами разговаривали перед началом процесса, вы говорили, что и вы сами, и Иван настраиваетесь на худший результат. Как-то с началом этого судебного процесса ваш настрой изменился?
Абсолютно не проглядывается исход. Никаким образом даже намеков нет, как это все дело кончится. То, что судья Ковер выглядит весьма либеральным человеком по сравнению с тем же Артуром Карповым. Но, в частности, он разрешил Ивану на все следующие заседания приходить самостоятельно из Сергиева Посада на электричке. И плюс дал время постричься и даже съездить. Он на работу поехал к себе тоже самостоятельно. Тем не менее, вот ничто не указывает, как это все может кончиться.
Но вы сказали, что Ивану разрешили поехать на работу, то есть ему частично смягчили условия домашнего ареста.
Судья Ковешников не может смягчить условия домашнего ареста. Это целая процедура. Он каждый раз в ответ на письменный запрос Ивана дает ему разрешение с 8 утра, например, убыть вот с такой-то целью, и в 14 часов, допустим, он должен прибыть, доложить в СИНУ. То есть это разовые такие действия, это не смягчение.
Вообще, как сейчас Иван?
Он абсолютно спокоен, готов к любому исходу процесса. У него перед глазами постоянно пример его мужественных товарищей Болотников, брошенных за решетку. Но он знает о них всех, знает, в каком сейчас состоянии, знает, когда кто вышел, кто сейчас сидит, где сидит. Вот этот пример для него очень важен. Он знает, что он не один, он не первый, и что если другие ребята выдержали, и он выдержит. Я ему как-то стараюсь его поддержать, что ты ни в чем не виноват, он, собственно, и сам это все знает. И даже ход этого процесса вот любому здравомыслящему человеку говорит, что если бы суд был действительно у нас независимым, то весь этот процесс развалился бы на первом же заседании.
Полагает Андрей Непомнящих. Его сын Иван Непомнящих был задержан в феврале 2015 года, спустя почти 3 года после событий на Болотной площади. С тех пор он находится под домашним арестом. Иван Непомнящих стал 33-м фигурантом болотного дела. 18 человек уже осуждены, 2 получили условные сроки. На свободе сейчас находится 6 человек, еще 13 были амнистированы. Никто из фигурантов болотного дела российским судом оправдан не был. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
С сегодняшнего дня в России вступает в силу закон о банкротстве физических лиц. Это значит, что теперь банкротами смогут объявлять себя не только организации, но и обычные граждане и частные предприниматели, не справляющиеся со своими обязательствами перед кредиторами. Об этом законе, о том, кто, как и для чего сможет им воспользоваться, рассказали участники передачи «Правосудие», которую ведет Марьяна Тарачешникова, финансовый омбудсмен Павел Медведев и руководитель банковской секции Финпотребсоюза Михаил Беляев.
Начать процедуру банкротства может любой гражданин, который задолжал официальным организациям, и это документально подтверждено, более 500 тысяч рублей и не платит по кредиту более 3 месяцев. Инициировать процедуру признания банкротом могут также и кредиторы, например, банк, выдавший кредит, и даже налоговая служба. Впрочем, если сумма долга банку меньше 500 000 рублей, заявить о банкротстве все равно будет можно. Однако процедура будет запущена лишь в том случае, если долг превышает стоимость имущества гражданина. В любом случае, первый шаг – подача заявления в суд о признании банкротом. По данным Объединенного кредитного бюро, под действие закона о банкротстве физических лиц 1 октября попадают сразу почти 580 тысяч россиян. И это те, кто уже не способен справиться с долговой нагрузкой. При этом подать иск о собственном банкротстве могут еще 6,5 миллионов российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней. Есть и другие расчеты. Согласно прогнозу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в первые полгода с момента вступления в силу новой процедуры могут подать заявление о признании банкротами порядка 200 тысяч граждан. Правда, другие эксперты полагают, что столько заявлений будет подано до конца нынешнего года. Насколько, с вашей точки зрения, реальны эти цифры? Действительно ли вот с 1 октября люди, которые не могут выплачивать какие-то суммы банкам или другим организациям кредитным, ринутся все в суды и начнут объявлять себя банкротами? Павел Алексеевич.
Есть некоторые путаницы.
который спровоцирован, по моим представлениям, путаницей внутри этого закона, досадной ошибкой. В законе написано, что для человека не нужно ждать суммы долга 500 тысяч или больше, он может с любой суммой обращаться в суд. А суд может принимать заявление только если долг больше 500 тысяч рублей. Так вот, оценки там в 400, в 500, в 580 тысяч заявлений относятся к суммам больше 500 тысяч рублей. А миллионным оценкам 5 миллионов граждан хотели бы сделаться банкротами, имея долги меньше 500 тысяч. И они, я думаю, не смогут воспользоваться этим законом. Ну, во-первых, потому что суды, скорее всего, не смогут принять у них заявление, потому что ограничение для судов более или менее ясно описано. А во-вторых, что, по моим представлениям, более важно, справиться бы арбитражным судам с 500 тысячами. Это очень трудно. А вот с 5 миллионами это уже невозможно. Для этих 5 миллионов нужен другой закон.
А почему вы ожидаете, что около 5 миллионов человек, и я сейчас, наверное, все-таки не вам адресую этот вопрос, а Михаилу Беляеву, почему 5 миллионов человек захотят вдруг сейчас вот запустить эту процедуру банкротства в отношении себя? Это разве здорово быть банкротом? Вот что этот закон предусматривает для человека, который говорит, все, я банкрот, я не справляюсь со своими обязательствами.
Нет, тут вы абсолютно правы, что не все из 5 миллионов тут же побегут банкротиться. Во-первых, потому что эта процедура новая. Во-вторых, у нас в любом случае относится достаточно настороженно к вообще судебной процедуре, к судебным хлопотам. И в-третьих, что эта процедура в принципе непростая, она должна быть подтверждена документально. Недостаточно собственных ощущений о том, что ты не справляешься с кредитной задолженностью, ты должен иметь очень много документов на руках, которые подтверждают все, и твое состояние имущества, и доходы, и перспективы этого дохода. Не позаботился ли ты о том, чтобы подготовить такое состояние, благоразумно переведя какое-то свое имущество или заработную плату на ближайших родственников. И это, кстати, там предусмотрена ответственность за преднамеренное банкротство.
До 6 лет можно... лишения свободы.
Да, но все-таки этот закон, несмотря на всю его сложность, несмотря на все его недостатки, он все-таки для определенного и значительного числа людей дает возможность цивилизованного выхода, и именно правового выхода, из кредитного тупика. Единственное, я хочу еще уточнить, что этот закон, вот мы его называем закон о банкротстве, на самом деле там половина закона, если вообще не 2/3 текста, о реструктуризации задолженности, а не о банкротстве. Это не о том, что вас ведут в кандалах, в долговую яму на все оставшиеся жизнь, и не то, когда вас прощают абсолютно. Это нечто среднее. Процедура вот об этом. Хотел бы уточнить, вот что дает вот процедура банкротства человеку, то есть когда он обращается в суд, прекращаются начисления пени и штрафов, что на самом деле очень важно. То есть долг не растет. Хотя бы вот это такой стимул для человека в том, чтобы начать это. Теперь в любом случае все решает суд. То есть суд решает, суд может принять, вы идете на процедуру банкротства с этим намерением, банк рассматривает ваши все документы, понимает, что у вас все-таки хватает какого-то дохода и хватает имущества, и принимает решение о том, что для вас подходит процедура не банкротства, то есть освобождения от долгов, а как раз процедура реструктуризации.
Фрагмент программы «Правосудие», посвященный вступлению в силу российского закона о банкротстве физлиц, полную аудио- и видеоверсию можно найти на сайте свобода.орг или на нашем канале в YouTube. Малоизвестная страница Второй мировой. 70 лет прошло со дня ее окончания, но участники и историки продолжают вспоминать прошлое, раскрывая новые детали событий, которые происходили в последние дни войны. О встрече союзников на Эльбе написано немало. Есть хроники, снимки, сотни статей, художественные фильмы и тома исторических воспоминаний. Куда меньше известно о взаимодействии американских и советских военных на 38-й параллели Корейского полуострова. Осенью 45-го коалиция сражалась против японской армии. История одной банкноты, так называется расследование ветеранов войны Алексея Абрамова, который через памятную корейскую купюру установил один день из жизни американских летчиков, которые волей случая оказались в советской казарме. С военным историком встретился наш коллега Мумин Шакиров.
70 лет назад американские и советские военачальники на 38-й параллели встречались как боевые товарищи. Рядовые и офицеры по-человечески пытались понять, кто они, парни в военной форме, которые победили фашизм и японский милитаризм. Стрелковый батальон капитана Владимира Эпштейна тогда охранял границу на 38-й параллели недалеко от района Янян. Хмурым утром 2 ноября 1945 года в небе над расположением батальона послышался рокот самолета. Он не удалялся. Вскоре стало ясно, что аэроплан кружит над полем, намереваясь совершить посадку. Эту историю рассказал близкий друг Владимира Эпштейна, ветеран войны Алексей Абрамов, который защищал родину не на Дальнем Востоке, как Эпштейн, а в Европе.
Нашей авиации в этом районе не было, и капитан Эпштейн скомандовал боевую тревогу, увидел, что самолет идет на посадку. Солдаты оцепили эту поляну, американский самолет сел, и из него вышло 4 американца, 3 офицера и 1 рядовой. Один говорил на чистом русском языке и сказал: «Извините, мы потеряли рекогносцировку, где мы находимся?» Ну, капитан Эпштейн говорит: «Вы находитесь севернее 38-й параллели в советской зоне ответственности». И после этого капитан Эпштейн пригласил гостей, союзников к себе в домик, где он квартировал. Как он мне говорил, это был домик в Персиковом саду. Там, значит, солдаты накрыли быстро стол, организовали застолье. Солдаты, офицеры двух союзных армий отметили эту встречу, выпили за победу, за те семьи, которые ждут их дома.
Американцы переночевали на советской военной базе и на следующий день собрались обратно на юг, где был расположен их авиаполк.
Перед прощанием, стоя в самолет, они обменялись на память сувенирами. В основном обменялись денежными знаками. Капитану Эпштейну подарили корейскую банкноту стоимостью в 5 йен. На ней изображен какой-то древний корейский просветитель. И на этой банкноте все 4 американца расписались, написали дружеские пожелания своему советскому союзнику и брату по оружию. Вот эта банкнота сохранилась.
Гости сели в самолет и улетели в сторону Сеула. Казалось, что история случайной встречи американских летчиков и русских солдат и офицеров не имеет продолжения. Закончилась Вторая мировая война, где победили союзники. Затем наступила Холодная война, которая продолжалась несколько десятилетий, и о встрече бывших союзников не могло быть и речи. Владимир Эпштейн, ему было 23 года, вернулся в мирную жизнь и на долгие времена забыл об этой встрече на 38-й параллели.
После войны капитан Эпштейн окончил Московский полиграфический институт, работал в журнале «Пограничник», в газетах. В последние годы жизни он был старшим редактором Московского музыкального общества. Мы с ним встречались, поскольку вместе учились в полиграфическом институте. Он как-то мне рассказал эту историю. Я говорю: «Так давай, надо найти». В 1990 году он обратился в посольство Соединенных Штатов с просьбой помочь ему найти этих 4 американцев, друзей, так сказать, своей военной молодости. Пресс-атташе сняли копию с его банкноты и обещали помочь, но ничего не сделали.
По словам Алексея Абрамова, сотрудница посольства была мила и внимательна. Она сделала фотокопию купюры и обещала помочь, но не более того. В 2004 году комбат Владимир Эпштейн скончался. Ему так и не удалось узнать о послевоенной судьбе американских летчиков из далекого 1945 года. И эту задачу решил спустя почти 70 лет его друг Алексей Абрамов. Вначале он опубликовал 2 статьи. Одну в петербургском журнале «Коллекционер», другую в нумизматическом альманахе. И отправил эти материалы в США, где в штате Мэриленд проживала его племянница Марина Даунинг.
Кто написал эти прекрасные пожелания нашему капитану? Надо было разобрать подпись. Надо большой заслугой Марины. У нее сразу появилась группа друзей и знакомых, которые ей помогали. Одна из ее помощниц, учительница, которая, видимо, профессионально умеет разбираться в почерках.
Это был Алексей Абрамов. Но выйти на след этих 4 летчиков, а точнее их родственников, оказалось не так просто. У Марины Даунинг на это исследование ушло более года.
Я вооружилась лупой. Я начала вычитывать фамилии. Это заняло у меня не часы, не дни. Это были недели, это месяцы, пока я не прочитала все фамилии. А потом я поняла, что мне надо копать дальше, глубже. И я уже начала тогда поиск вот этих вот ветеранов. Я просто сама рассматривала эту купюру. К счастью, Алексей Сергеевич прислал мне очень в хорошем разрешении изображение купюры обеих сторон, потому что у меня купюры на руках нет. И я смотрела на изображение, на подписи на компьютере, я распечатала, я смотрела с лупой, я привлекала друзей. Но так или иначе, я прочитала все фамилии.
Одним из первых, на кого вышла Марина Даунинг, оказался военнослужащий Тихоокеанского флота США, фронтовик по имени Филипп Дюрет, впоследствии водитель грузовика, вплоть до выхода на пенсию.
Что я о нем нашла первое на интернете, когда я прочитала его имя и набрала его, я нашла его некролог. К сожалению, Филипп Дюрет – носитель очень редкого имени. И в некрологии очень много было сказано, где он жил, где он родился, где он умер, имена их его сыновей. У него 6 сыновей, 2 дочери, масса внуков и правнуков. Когда я вышла на контакт с его семьей, они очень с радостью откликнулись. Они мне, в частности, сказали, что у Филиппа Дюрета во Второй мировой войне им была получена очень высокая военного времени медаль. Она называется «Пурпурное сердце». А на медали, на самой медали и на маленькой бумажечке, которая вместе с медалью дается, было написано, что эта медаль ему дана за сражение на архипелаге Рюкю, это Окинава, и то, что он был определен тогда, на тот момент, 7-ю дивизию 10-й армии 24-го пехотного корпуса. Вот эта деталь привела меня в архивы в Колледж-парке. И я стала искать историю 7-й дивизии 10-й армии 24-го корпуса. И тогда-то я вышла на очень знающего консультанта, который меня дальше вывел не только на историю 7-й дивизии, но и на Чарльза Эрнеста, который был пилотом.
Чарльз Эрнест – один из ключевых военных из этой четверки, которые встретились с советскими солдатами на 38-й параллели. Эрнест летал на небольших самолетах разведывательного типа. На одном из таких он с друзьями и приземлились на поляне чуть севернее 38-й параллели 2 ноября 1945 года.
Вот в 1945 году на юго-западном и центральном дальневосточных фронтах в Окинаве пилоты полевой артиллерии и особенно Чарльз Эрнест сыграли огромную роль в разработке новшеств, которые значительно изменили наблюдение с воздуха. То есть в связи с тем, что они могли держаться все время над полем боя и все время контролировать огонь артиллерии, они таким образом помогли завоевать земли Окинавы, таким образом приблизить победу.
Это была Марина Даунинг. Генерал-лейтенант Чарльз Эрнест скончался 15 января 1965 года и был с почестями похоронен на национальном кладбище Форт Роуз Кранс в Сан-Диего, штат Калифорния. Не менее интересна судьба еще одного члена экипажа американского самолета Наума Креймана. Самая первая запись на корейской купюре была сделана на русском языке. На память от офицера армии США Наума Креймана, товарищу из Советского Союза. 3 ноября 1945 года. Но поиски следов этого, как оказалось, военного переводчика заняли много времени. Креймана в Америке не меньше, чем Ивановых в России. Но благодаря интернету и архивам Марина Даунинг вышла на дочь Наума Креймана, Синди, которая и рассказала детали биографии своего отца. Слово Алексею Абрамову.
Отец покинул Латвию по требованию своей матери, которая опасалась, что в случае немецкой оккупации Латвии евреям грозит гибель. Но мать фактически вытолкнула Наума Креймана, и он один уехал, эмигрировал в Соединенные Штаты. Вся его семья осталась там. И уже когда Красная Армия освободила Латвию в 1944 году, Наум Крейман узнал, что вся его родня была уничтожена во время Холокоста. И мать, и отец, и семья дяди. То есть мать вытолкнула его. Он принял американское гражданство, я сказал, и вступил добровольно в армию Соединенных Штатов. Он, по словам дочери, обладал знанием 6 языков. Он знал английский, русский, немецкий, латышский, латынь и идиш. Поэтому он сразу попал в разведку и его использовали как военного переводчика.
Это был Алексей Абрамов. Четвертым членом экипажа был пилот Джон Гингер. Его подпись расшифровали первой. Она была сделана в самом низу корейской банкноты красивым и энергичным почерком. «Счастья тебе, капитан!» Джон Гингер-младший. Эта цитата впоследствии стала заголовком статьи, которую написал Алексей Абрамов. К сожалению, как и все другие участники этой исторической встречи на 38-й параллели, Гингер не дожил до сегодняшних дней. Ветеран скончался в 1980 году в возрасте 64 лет и был похоронен с воинскими почестями в Калифорнии. Алексей Абрамов, которому в следующем году исполнится 90 лет, по его словам, посвятил это исследование не только памяти друга Владимира Эпштейна, воевавшего на Дальнем Востоке, но и попытался добавить теплых человеческих красок к картине войны, отдать дань уважения этим исключительным людям в военной форме. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».